А какой Путин? У вас свинья Путин. Какой Путин у вас?
Губернатора Коми заменяет губернатором еврейской автономии. На место губернатора еврейской автономии сажают мать, которая не путает себя с Путиным.
Мы с вами, мы за вас, мы вместе с вами.
Тамбовский губернатор больше им не товарищ.
Не, вот это в натуре. Уйдите с балкона, нахуй, ходите отсюда.
Его меняют на очередного героя.
Город Краснодар, так я как.
Из Краснодара как раз, да? Именно из города, либо от края?
Я, Владимир Владимирович, до этого был до этого 5 лет мэром. С 16 по 21 год я был мэром города Краснодар.
Пока одних героев меняют на других героев, Следственный комитет выкладывает все новые истории, как этих героев обворовывают их начальники.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Тут одномоментно, в один прекрасный момент, поменялась целая группа губернаторов. Но не просто поменялась, там не случайно она поменялась. Вот, например, мы сначала разберемся с губернатором Уйбой, который вот в Коми СССР возглавлял регион с 20-го года. Вообще-то он медик по образованию, ну и ушел дальше на медицинскую работу. А вместо него пришел губернатор еврейской автономии. А зачем нужно было двигать губернатора еврейской автономии на место Уйбы? Для того, чтобы его место губернатора еврейской автономии заняла Мария Костюк, мама погибшего в первый год специального военного операции 26-летнего сына. Ну, нужно ей теперь, конечно, быть губернатором еврейской автономии. Как же без этого? Давайте посмотрим сюжет, кто этот Уйба, который положил начало всей этой сказке про репку.
За прошедшее время я сделал все, чтобы оправдать доверие президента и жителей республики.
Глава республики Коми Владимир Уйба объявил, что уходит в отставку в связи с переходом на новую должность. На какую – не уточнил. Уйба возглавлял Коми с 2020 года. В 2025 его полномочия истекали. Но и за 4 года он успел сделать все, чтобы настроить против себя и жителей республики, и администрацию президента. Газета «Ведомости» писала о готовящейся отставке Уйбы еще в конце октября. Источники издания, близкие к администрации президента, утверждали, что у главы Коми, цитата, «очень испорчены отношения с местными элитами» и к нему негативно относятся в АП. При этом, отмечали источники, к Уйбе, цитата, «хорошо относятся руководство страны». В апреле 2021 года депутат Госсовета Коми Олег Михайлов с трибуны Госсовета назвал Уйбу трусом. В перерыве глава Коми подошел к Михайлову и, обматерив, предложил выйти поговорить.
Кого ты трусом назвал? Кого ты трусом назвал? Пошли.
Владимир Уйба так уверен в себе, потому что его не берут даже ракеты. Во всяком случае, так он утверждал после поездки на оккупированные территории Украины в 2022 году.
Мы вчера, пока перемещались, по нам 6 раз ударили хаммерсами. 6 раз. Мы же ехали, у нас же 2 автобуса огромных, набитых обмундированием. И 2 джипа, да, на которых мы там ехали. И вот по нашей колонии 6 раз хаммерсами убили, потому что, ну, мы цель такая нарядная.
В итоге в Уйбу вселилось чувство такого нечеловеческого величия, что он стал называть себя гарантом. Приехав в село Мутный Материк, Владимир Уйба встретился с жителями, оказавшимися в зоне разлива нефти. Он предложил селянам составить и прислать ему список вопросов, но только не про разлив нефти. Жители возразили, что и так пишут письма губернатору.
Каждый год даем.
Мне?
Меня ни разу не дали.
Ну, значит, в Усинске пропадает где-то.
Кто-то препятствует.
Вот я,
напрямую надо, напрямую.
Я хочу вам сказать, чтобы...
Путину.
Ну, самое. А какой Путин? У вас я Путин. Какой Путин у вас?
У нас Путин?
Ну, а кто? Я для вас Путин, конечно, а кто из вас?
В апреле 2023 года сотрудник ДПС остановил Владимира Уйбу за нарушение правил парковки. Глава Коми отказался переставить машину и ответил, что у него здесь совещание.
Все понимаю, люди жалуются.
Кто жалуется?
Граждане, да, еще часть ГИБДД.
Знаете, граждане жалуются.
Мы же не можем это идти.
На то, на что жаловаться не надо. Еще раз говорю, глава проводит совещание. Временно территорию я отцепил под себя. Это вы должны встать вот сюда, вот с пробесковыми. сказать, территория отцеплена под проведение совещания главы республики, гаранта Конституции.
После скандала с гаишником депутаты Госдумы Олег Михайлов, Нина Останина и Евгений Попов потребовали отправить Уйбу в отставку. Со своего поста он ушел спустя полтора года. Теперь Путин назначил Уйбу первым замначальника главного военно-медицинского управления Минобороны.
Ну, вот из губернаторов снова в медики, а с нами на связи Илья Давлячин. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена.
Илья, вот в этом калейдоскопе отставок и назначений, который случился, что вы вычленяете как движущую силу? Делишки этих губернаторов, дела этих губернаторов, какие-нибудь там, может быть, незавершенные или завершенные плохо, или, ну, или уголовные, конечно же, или все-таки необходимость освобождать их места и для того, чтобы их занимали люди из программы «Время героев», это самый главный фактор во всей этой круговерти. Ваше мнение?
Смотря кто и где. Но вот Голубев тот же самый, да, в Ростовской области, он там 20, что ли, лет сидел на этом кресле. А понятное дело, что в России не может один чиновник сидеть на своем посту дольше Владимира Путина. Только Владимир Путин имеет право больше 20 лет находиться на одном посту. Да и более того, там в Ростовской области же именно там в прошлом году была вся вот эта вот история с мятежом Пригожина. Именно этот город захватили наемники ЧВК «Вагнер». Так что, может быть, вот здесь такая уйма проблем, почти как уйма проблем, только уйма проблем вот этой вот Ростовской области. Уйба тоже, кстати, много было, много претензий, вы правильно в своем сюжете рассказали, да, и конфликт с местными элитами, и с местными жителями. Ну и плюс вот нашлась такая должность для Уйбы в этом самом медицинском военном управлении Минобороны, потому что и там тоже много нерешенных проблем, много коррупции. Возможно, Путин считает, что Уйба решит эти проблемы, или Путину доложили, что Уйба сможет решить эти проблемы, поскольку вот в этом самом военно-медицинском управлении там ровно те же самые проблемы, что и во всех остальных ведомствах Минобороны. Там та же самая коррупция, там то же самое расхищение денег при госконтрактах. Причем как это работает, да? Либо подряды отдаются компаниям, связанным с чиновниками, определенными, либо Минобороны, либо там других ведомств. Либо чиновники определенного ведомства, того же самого Минобороны, получают откаты за распределение вот этих самых госконтрактов. Почему-то Путин, видимо, считает, что Уйба сможет решить эти проблемы. Я, ну, разочарую Владимира Путина. Нет, он не сможет решить эту проблему, потому что она корневая. У вас там вся система контрактная, она закрыта полностью. Поэтому там постоянно идут всякие скандалы. Только в этом году, в этом самом военно-медицинском управлении Минобороны, опять был скандал с коррупцией, там ровно такие же проблемы, воровство, там человека, чиновника арестовали из-за мошенничества в крупном размере, и все эти проблемы не решаются много-много, не то что лет, а десятилетий. И Уйба вряд ли сможет решить эти проблемы, какое бы у него там образование не было, и каким бы замечательным там чиновником он тоже не был.
Спасибо, Илья. И с нами на связи Николай Петров, аналитик. Здравствуйте, Николай.
Добрый день.
Ну, хорошо, уйма, мы его все уймой хотим назвать, конечно, уйма дел у Уйбы. Он не сможет решить проблемы, как говорит Илья, вот в этом медицинском заведении Минобороны. А губернатор Еврейской области сможет решить проблемы Коми? Вот его двигают на место Уйбы. Нет Уйбы, теперь есть Гольштейн. А Мария, как же ее, Костюк, которая, не, она вообще-то живет, по-моему, уже не в Биробиджане, она живет в Кремле, потому что она бесконечно встречается с Владимиром Путиным, приводит к нему своих вот этих подшефных из программы «Время героев». Она сможет решить проблемы еврейской автономии? Их по какому принципу вот двигают по всей этой то ли лестнице, то ли ухабам?
Вы знаете, я думаю, что Гольштейн-то как раз сможет решить проблемы, и у него и в команде были люди из Коми, и значительная часть его биографии связана с Коми, и это, по сути, такое ответвление от Гайзера, которого в свое время арестовали, и с тех пор, собственно, в Коми не удавалось Кремлю навести такой порядок, какой им хотелось и какой был при Гайзере, да? А в Еврейской автономной области такой порядок Гольштейн навел, и результаты давал на выборах прекрасные. И в этом смысле я думаю, что то, что мы видим в отношении Коми, это Кремль расписался в том, что попытки с помощью резких решительных варягов решить проблемы в Коми, в таком довольно сложном регионе, они не увенчались успехом, и теперь, наконец, они возвращаются к схеме, которую, по сути дела, разрушили там 10-15 лет назад. Насколько это хорошо для Коми, это большой вопрос, потому что Уйбе особо дел до того, что там происходит, не было, и в этом смысле там могло расти более свободно то, что росло, а при Гольштейне это изменится. Но это, по-моему, как раз пример такого осмысленного
движения. То есть это то, что делается для региона. Редкий случай, когда это то, что делается не потому, что нужно кого-то снять и кого-то пристроить, а чтобы региону было лучше.
Нет, нет, это все делается для Кремля, чтобы Кремлю было лучше, и чтобы регион его не беспокоил, и чтобы он давал те результаты, которые нужны. В этом смысле региону, я думаю, будет лучше.
То есть в этом смысле еврейская автономия была надежной и удобной, успокоенной в этом смысле, что она была удобной?
Да, в этом смысле, что Кремль, она не беспокоила.
Не беспокоила, да, вместе с Гондурасом. Спасибо, Николай. Я вот сейчас обращусь к нашей гости Диане Рудаковой. Диана, здравствуйте.
Да, добрый день.
Я знаю, что вы из Тамбовской области, в Тамбове вы жили там, в Тамбовской области.
Да, да, да.
До вашего еще дойдет вот вашего губернатора, которого тоже отставили и заменили тоже героем специальной военной операции. Как вы считаете, мы в этом в своем сюжете это покажем, как вы считаете, в отставке вашего губернатора Тамбовской области что сыграло свою роль? Необходимость пристроить очередного героя СВО или все-таки желание наладить какие-то процессы в этой области? Если да, то какие? Или от чего-то ее освободить? Если да, от чего?
Слушайте, мне кажется, здесь может быть просто несколько таких подводных причин. Не то, чтобы решили заменить на более успешного, удобного, который вышел из этой программы «Время героев». Это правда, про нового губернатора мы знаем, что он тоже проходил эту путинскую программу, является там чуть ли не ее каким-то лидером. Но я знаю, что сейчас в Тамбовской области очень большое присутствие краснодарского бизнеса, то есть много краснодарских застройщиков. И вообще присутствие именно краснодарского, кубанского бизнеса в Тамбовской области и аграрного, в том числе в аграрном секторе, его тоже много. А как мы знаем, новый, вот, кажется, он Евгений Первышов, он был мэром Краснодара, вообще он с Кубани. Я думаю, что здесь играет то, что это такие стратегические перестановки Кремля, да, замена героев, ну и плюс еще и такой немножечко передел рыночка тоже в этом сыграл роль наверняка.
Есть ли там вот такой момент, что нужно избавиться именно от тамбовского губернатора, избавиться именно от него, что хватит, надоел, чем-то мешает, если да, то чем?
Слушайте, ну нет, я не думаю, что именно прям избавиться от бывшего Максима Егорова. Честно говоря, вот не знаю, мне, возможно, со стороны, это я с 2021 года уже не живу в Тамбовской области, но слежу за новостями и вообще все, что там происходит, за тем, что там происходит. Но он был настолько безликий и никакущий, понимаете? Вот мне даже нечего такого супер яркого чего-то вспомнить. Да, вот знаете, по сути, он главная его задача вот по его действиям, что как я их оценивала, это было выслужиться перед начальством, перед Москвой, перед Кремлем. И, в общем-то, этим он всем и был занят. В принципе, как мне кажется, в принципе, он и мог бы и дальше сидеть, если бы не сыграл вот этот фактор, что, возможно, просто нужно более глубокое проникновение именно краснодарского какого-то такого частного бизнеса, не частного, в том числе на территории Тамбовской области. Я думаю, что да, в первую очередь это передел рынка. а пользу потом Краснодара. Такие стратегические. Да, это
очень интересно. Спасибо, Диана. Вот, Илья, давайте мы тогда уточним, что такое передел рынка. Вот смотрите, вместо тамбовского губернатора приходит краснодарский мэр, про который мы очень хорошо помним, как Владимир Путин на встрече с этими героями спросил его, а вы кем работали? Он говорит, да я мэром Краснодара. Но мы, ой, какой же вы замечательный герой, вы воюете, мы вам подберем что-нибудь. И вот ему подобрали. Так ему подобрали все-таки место для его нового бизнеса, что для расширения его бизнес-влияния. Вот это подарок. Да. Такой ему сделал Путин.
Да нет, Путин, я согласен с Николаем Петровым, что подарок Путин сделал исключительно самому себе, чтобы, во-первых, на мой взгляд, там идет речь исключительно о повышении лояльности. Вот как это происходило в Новгородской области, откуда я родом, где я жил многие годы. Там сначала был полубандитский губернатор Михаил Прусак, при котором там людей, бизнесменов расстреливали на улицах, при котором там отжимали бизнес, при котором, например, доходило до полнейшего абсурда, что московское мороженое не могло попасть в Великий Новгород, потому что все было под местными бандюгами. Прусак не был очень лоялен Москве, поэтому Новгород был довольно убыточным регионом, бедным регионом. Потом на место Прусака пришел Сергей Митин. И тоже ни шатка, ни валка как-то все шло. Да? Денег из Москвы много не направлялось, набережная там Александра Невского на берегу Волхова не строилась. Как-то продолжал загнивать Великий Новгород. Потом на место Митина пришел Никитин. И Никитин стал очень активно лобызать сапог Владимира Путина. Там постоянно ездил в Москву, постоянно с ним встречался. И в итоге Москва стала направлять больше денег в Великий Новгород. Новгород, соответственно, показывал хорошие показатели на выборах. За «Единую Россию» там прекрасно голосовали. За Владимира Путина тоже были высокие проценты. Ну и что происходило в дальнейшем? Москва стала направлять все больше и больше денег в Новгородскую область. Наконец-то построилась та самая набережная, наконец-то экономика тоже начала развиваться. Там завод «Икея» находился до начала полномасштабного вторжения, да, в Подберезе. И все вот так вот развивалось. Область показывала хорошие проценты, области направляли деньги. Я думаю, что ничего в этом смысле не поменяется. Сейчас в любом российском регионе, где Владимир Путин кого-то назначает, он исходит ровно из этой же истории, чтобы регион был лоялен. Да, регион был лояльным, регион получал за это какие-то деньги. Люди видели, что, ох, регион-то развивается, оказывается, наш губернатор молодец. Мы поддерживаем губернатора и поддерживаем Владимира Путина. Вот все.
Ага, спасибо, Илья. То есть, а дальше уже идет соревнование, кто из лояльных, кто лояльнее. То есть, хорошие, действительно получается, что хорошие шансы на процветание у еврейской автономии, потому что лояльнее Мария Костюк. Мы помним, как она регулярно встречается с Владимиром Путиным, объясняет ему, что без него не жизнь. Большие монологи. Такие она ему толкает часто на сайте Кремля. Можете послушать, если есть такие люди, которым это интересно. Значит, для области это хорошо. Значит, денег будет больше, чем у губернатора, который не так рьяно проявляет свою лояльность. Давайте посмотрим, как выглядят эти два отставленных губернатора.
Практически одновременно свои посты покинули еще два главы региона. Возможной причиной отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева источники «Ведомостей» называли слишком долгий срок его правления. Он был назначен еще Дмитрием Медведевым в 2010 году, когда не было выборов глав регионов. Затем Голубев избирался в 2015 и 2020 годах. Третий срок губернатора истекал в 2025. 4 ноября Голубев объявил, что уходит в отставку. Вскоре после этого издание 161.ru написало, что в рабочем кабинете экс-губернатора прошли обыски. Источник издания сообщил, что против Голубева могут возбудить уголовное дело. Ведутся разговоры о проверках строительства Западной Хорды в Ростове-на-Дону.
Речь идет о денежных вливаниях и потоках. Сейчас активно перепроверяется документация о денежных потоках во время строительства объектов к чемпионату мира.
Пресс-служба ростовского губернатора и правоохранительные органы заявили, что никаких обысков у Голубева не было. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров объявил о своей отставке в телеграм-канале. Издание «Медуза» называет Егорова близким соратником временно исполняющего обязанности секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева. Егоров работал заместителем Якушева в Министерстве строительства, а в бытность Якушева губернатором Тюменской области был его советником. Источники «Медузы», близкие к администрации президента, говорят, что Егоров может возглавить федеральный исполком «Единой России».
нахуй. Не, вот это в натуре въебать. Уйдите с балкона, нахуй. Ходите отсюда.
22 октября в Тамбовской области украинский беспилотник атаковал спиртзавод в городе Рассказово. Тогда Егоров отчитался, что пострадавших нет, а пожар на заводе потушили за час. Это не первый удар дронов по Тамбовской области. 20 июня в Рассказово в результате атаки загорелась нефтебаза, а через неделю в Мичуринском округе Тамбовской области беспилотник прилетел еще в одну нефтебазу. Вместо ушедшего в отставку Егорова Путин назначил временным главой Тамбовской области участника войны и бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова. Первышов – участник программы «Время героев» – проекта по переподготовке бывших участников войны с Украиной в чиновники.
Я думаю, что у меня получится найти возможности применить все, что, о чем я говорю, на территории, соответственно, Тамбовской области.
Первышов ушел на войну в ноябре 2022 года, будучи депутатом Госдумы. Свой мандат он так и не сдал. По закону глава региона не может быть одновременно депутатом Госдумы. А вместо ушедшего руководить республикой Коми Ростислава Гольдштейна, еврейскую автономную область возглавила руководитель программы «Время героев» Мария Костюк. В 2022 году ее сын Андрей Ковтун погиб в Украине в ходе так называемой СВО.
Итак, Николай Петров, еще раз вам слово. Оцените, пожалуйста, для жителей этих регионов вот эти две отставки Голубева и Егорова. Какие здесь вы видите механизмы того, что эти люди ушли со своих постов? И все-таки роль вот этих вот участников СВО. Действительно ли Владимир Путин думает, что если он назначает руководить человека, который прошел эту спецоперацию, тот будет ему лоялен и безумно благодарен за то, что тот Владимир Путин дал ему повоевать?
Вы знаете, мне вначале казалось, что это такая потемкинская деревня, это превращение участников СВО в таких гегемонов, как в советское время был рабочий класс, то есть демонстрация неких знаков внимания, при этом их назначали на такие пустые в основном позиции, где, в общем, ничего испортить невозможно. Советников, помощников и так далее. Вот Первышов, между прочим, мне кажется, интересен тем, что это первый из вот этой категории назначенцев, кто может оказаться очень неплохим управленцем. Да? Он был неплохим мэром Краснодара. И вот говоря о рынке и переделе, мы должны понимать, что Краснодар больше, чем Тамбовская область, процентов там на 20 по населению. И уж, конечно, объем бизнеса в Краснодаре несопоставимо больше, чем во всей Тамбовской области. В этом смысле для Первышова это не то, чтобы какое-то такое повышение. Да? Это скорее сохранение того статуса, который он потерял, когда из мэра Краснодара стал депутатом Государственной Думы. Он пока уникален тем, что он не военный, да, не бандит, который возвращается с войны, а он карьерист, он бюрократ, который поехал на войну. Мы не знаем, он был там в ДНР, ЛНР, насколько действительно серьезно он участвовал в военных действиях, но, по крайней мере, год он там провел. И в этом смысле это представитель совсем другого направления СВОшников. И я думаю, что в сравнении с Егоровым, который, очевидно, рассматривал свое пребывание в Тамбовской области как временное и делал все, чтобы понравиться начальству и чтобы оттуда пойти куда-то дальше, посмотрим теперь куда, Первышов может оказаться вполне умелым и неплохим руководителем. Что касается Ростовской области, то она огромная сама по себе, и когда-то, 14 лет назад, когда назначили Голубева, он тогда был руководителем Ленинского района Московской области, связанным с «Газпромом». Да, это был такой варяг, который, тем не менее, встроился, умело приспособился, а он заменил тоже мамонта, который Чуба, который находился там очень долгое уже время. И в этом смысле Ростовская область, она очень важна для Москвы. Это база, где находится вообще все, что занимается войной в Украине, и командование, и хозяйственные подразделения, и все остальное. И действительно, во время мятежа Пригожина не было заметно, что региональная власть и вообще и население Ростовской области как-то негативно относится к Пригожину. Возможно, это тоже какую-то роль сыграло, но справедливо было замечено, что сегодня нет у нас губернаторов-долгожителей, и поэтому 14 лет стажа Голубева на посту губернатора воспринимается сегодня как очень и очень засиделся, а значит, давно пора менять. Это в свое время был сталинский принцип, да, когда секретарь обкома находился на посту больше 5 лет, считалось, что он уже обрастает связями в регионе, его надо менять не от того, что он неэффективен, а от того, что он перестает быть абсолютно лояльным, абсолютно послушным инструментом федерального центра в регионе и становится уже укорененным таким представителем региональной элиты.
Спасибо, Николай. Я все-таки очень хочу у Ильи Давлячина уточнить. Илья, к нему приходили из ФСБ Голубеву или нет? Потому что, конечно, это было такое шокирующее сообщение. 2. Голубев отправлен в отставку, это долгожитель, и Голубеву пришли с обысками из ФСБ. Но его пресс-служба, как мы знаем, это опровергла. А по вашим данным, пришли его немножко проверить или нет?
Нет, нет таких подтверждений, что к нему приходили с обысками, тем более если приходят с обысками из ФСБ, то на этом все не заканчивается. Да, ФСБшники, когда они приходят с обысками, то вскоре либо после этого возбуждается уголовное дело, либо оно есть уже до этого. Если Голубеву приходили силовики и его после этого отпустили, но, скорее всего, этого факта как такового вообще не было.
Спасибо, Илья. Будем надеяться на лучшее для него, для Голубева, хотя жизнь покажет. По следующим его можно забивать на сайт Следственного комитета фамилию Голубева и проверять, появляется ли новый пресс-релиз. До свидания.
На волнах Радио Свобода вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Сегодня нашими гостями стали журналист-расследователь Илья Давлячин, политолог Николай Петров и политик Диана Рудакова. Вела программу Елена Рыковцева.